Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 3 главу с 1 по 17 стих. Тема сегодняшней беседа называется «Иоанн Креститель. Крещение Господне». И мы читаем 1 стих 3 главы Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. «Великий пророк Иоанн Креститель был троюродным братом Христа по плоти, так как его, Иоанна Крестителя, мать, праведная Елизавета и Пресвятая Дева Мария были двоюродными сестрами. Детство Иоанна Крестителя проходило в более чем сложных условиях. В житии святаго Иоанна Крестителя говорится о том, что после Рождества Господа Иисуса Христа поклонение пастырей и волхвов, предсказавших рождение нового царя израильского народа, нечестивый правитель Ирод повелел умертвить всех младенцев, чтобы продолжить собственное царствование и не иметь соперников. Услышав об этом, праведная Елизавета ушла со своим сыном в пустыню, где скрывалась в пещере. Святой праведный Захария, отец Иоанна Крестителя, как священник, находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием узнать место пребывания святаго младенца Иоанна и его матери. Захарий ответил, что это ему неизвестно. За отказ оказать содействие он был убит прямо в храме между престолом и жертвенником. Праведная Елизавета с сыном продолжала жить в пустыне. Там и умерла. Отрок Иоанн, охраняемый ангелами, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии. Еще в юных летах Иоанн избрал необыкновенный образ жизни. Он удалился в необитаемую иудейскую пустыню и, поселившись в одной из диких пещер, в молитве и посте, пробыл здесь до 30-го года своей жизни. Святитель Иоанн Златоуст писал, «Он жил в пустыне, как на небе, вознесшись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, препровождая все время в песнопениях и молитвах, и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с единым Богом». Конец цитаты. По выражению церковных песнопений, Иоанн Креститель был светлой утренней звездою, которая предвозвещала пришествие в мир Солнца правды Христа Спасителя. Современные исследователи Библии предполагают, что воспитывался Иоанн Креститель в общинах есеев, живших в пустынях. Кумранские отшельники вели столь строгий образ жизни, что еще их современники называли их земными ангелами. Так или иначе, но жизнь будущего предтечи Христа проходила до 30-летнего возраста более чем в строгих и тяжелых условиях. И мы читаем далее. «И говорит им: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. По истолкованию святых отцов, именно за проповедь о Царстве Небесном, святой Иоанн Креститель был назван предтечей Господня, ибо потом главным содержанием всех проповедей Сына Божия станет именно тема о Царстве Небесном, которую как бы предваряет проповедь Иоанна Крестителя. Такая проповедь была предназначена отвращать внимание слушателей от значимости земных царств и возводить их сознание к принципам небесной теократии. Блаженный Иоанн является действительно примером подлинной отрешенности от земного мира. Иероним Стридонский писал: «Иоанн Креститель первый проповедует Царство Небесное, так что за это преимущество свое почитался предтечей». Конец цитаты. По учению Святого Евангелия стать подданным Небесного Царствия могут люди, еще живя на земле. Святой Кирилл Александрийский учил: «Царство Небесное – это оправдание верой и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: Царство Небесное внутрь вас есть». Конец цитаты. Согласно со святителем Кириллом, блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: «Под Царством Небесным он разумеет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, странствуя на земле, жительствуем как бы на небе, чужды страстей, то имеем Царствие Небесное». Конец цитаты. То есть, живя на земле, братья и сестры, мы уже должны почитать себя причастными Небесного Отечества. Апостол Павел писал, обращаясь к уверовавшим: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. И далее мы читаем об Иоанне Крестителе: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. Апостол Матфей проводил свое служение среди иудеев и приводит это пророчество из пророка Исаии в своем Евангелии, чтобы подтвердить миссию святаго Иоанна Крестителя текстом именно из Ветхого Завета. Это было очень важно, чтобы убедить и самих иудеев из закона, пророков и Писания. Так в общении с иудеями поступал и сам Христос. Смотрите Евангелие от Матфея, 22 глава, 40 стих. И его апостолы, смотрите Деяния святых апостолов, 28 глава, 23 стих. Блаженный Феофилакт под путем Господним понимает проповедь Евангелия, а под стезями, которые необходимо выпрямить, закон Божий. То есть благая весть Евангелия не упраздняет закона, но напротив усиливает его влияние на людей и делает его исполнение более эффективным, что и означает призыв «прямыми сделайте стези ему». Стезею называется путь закона, потому что он древний, и многие уже прошли по нему. Так рассуждали святые отцы. И далее. Апостол Матфей предлагает нам описание внешнего вида святаго пророка Иоанна Крестителя. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах его, а пища его были акриды и дикий мед». Евангелие от Матфея 3:4. Истолковывая этот стих, блаженный Ироним пишет: «Он говорит из волоса, а не из шерсти. Одно служит для обозначения одежды крайне скромной из верблюжьего волоса, а другое – роскоши человека изнеженного. Пояс же кожаный, которым был опоясан Илья, обозначал умерщвление, а следующее затем, а пища его были акриды, дикий мед, показывает, что обитателю пустыни свойственна не изысканность в яствах, а только необходимое восполнение в человеческом теле». Конец цитаты. Акриды – это разновидность кузнечиков, вкушение которых не возбранялось Пятикнижием Моисеевым. Подобного строгого уединенного образа жизни иудеи придерживались, чтобы очиститься от всякой нечистоты и скверны. Сказано, например: «А Иуда Маковей удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения». Вторая Маковейская книга, 5 глава, 27 стих. С другой стороны, братья и сестры, внешний вид святаго Иоанна Крестителя, на что обращает внимание Иероним Стридонский, поразительно напоминает внешний вид другого еврейского пророка, жившего в древности, а именно пророка Ильи. Написано в книге Царств: «Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом припоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илья Фесфитянин». 4 Царств, 1 глава, 8 стих. Дело в том, братья и сестры, что святой Иоанн Креститель пришел в этот мир в духе пророка Ильи. И сам Христос говорил о нем: «Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти». Матфея, 11 глава, 14 стих. То есть пророк Илья, который живьем был взят на небо, еще явится в этот мир при его кончине. Но Иоанн Креститель был пророком, подобным ему в духе и силе, как подобным Ильи был пророк Елисей. Сказано: «А почил дух Ильи на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». 4 Царей, 2 глава, 15 стих. В случае со святым Иоанном Крестителем на нем опочил дух Ильи. И мы читаем далее: «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Матфея, 3 глава, 5 стих. В данном стихе поражает то, что свое общественное служение Иоанн Креститель начинает не в городах и весях, а в иудейской пустыне, куда люди, чтобы услышать его, должны были выходить к нему из своих домов. Таким образом, он как бы возвращал их во времена исхода из Египта в дни Моисея, и глас Господень вновь начинает звучать к ним в пустынных местах, где никто и ничто не может их отвлечь от богомудрия и духовного созерцания. И они начинают догадываться, что всему народу предстоит новый исход и нужен новый законодатель. Иоанн проповедует в пустыне, чтобы показать иудеям и тот духовный вакуум, в котором они оказались в результате сугубого подчинения механическому, внешнему, но не сердечному стремлению исполнить Божий закон. И мы читаем далее. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Евангелие от Матфея 3:6. Обряд, который совершал на берегу Иордана Иоанн Креститель, у иудеев назывался микве. Буквально это слово может быть переведено как «скопление вод». Сравните «собрание вод», «Бытие», 1 глава, 10 стих. Также этим словом называется водный резервуар для омовения, на иврите «твила», с целью очищения от ритуальной нечистоты. Библия требует омыть тело водою. Левит 14:9, 15 глава 5-7 стих, 16 глава 4-24, числа 19 глава 7-8 стих. В случаях нарушения ритуальной чистоты, как в результате прикосновения к мертвому телу, числа 19, с 11 по 13 стих, или какому-либо иному нечистому объекту, Левит, 5 глава, 2-3 стих, 11 глава, с 24 по 35, так и вследствие нечистых телесных выделений, Левит, 15 глава, в частности, менструальных. Омовение в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм или при возвращении из языческих стран. Парадокс, братья и сестры, заключается в том, что Иоанн Креститель совершает обряд микве, крещения, над всеми приходящими к нему из Иерусалима и Иудеи. Таким образом, он всех их объявлял нечистыми, оскверненными и как бы призывал к всецелому обновлению веры, прозелитизму. Кстати, микве признавалась совершенной только при полном погружении в воду. Раби Моше бен Маймон, Рамбам, он же Маймонит, в своем монументальном труде «Мишне Тора», раздел 1, книга знаний, писал: «Закон о том, что очищение от всех видов ритуальной нечистоты производится в водах микве, как сказано, и окунет в воду все тело свое, выучено из этого по традиции, что окунание должно быть таким образом, чтобы в воду погрузилось полностью сразу все тело». Конец цитаты. Таким образом, отцы, братья и сестры, устраняется вопрос о форме совершения крещения микве святым Иоанном Крестителем, то, что преобразовывало крещение Христово, которое совершалось уже во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и в обязательном порядке также требовало полного погружения. «И многие крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои», то есть признавая свою оскверненность и религиозную несостоятельность. И далее мы читаем. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Евангелие от Матфея 33:7. Блаженный Феофилакт дает следующее объяснение. Фарисей в переводе значит «отделенный», так как по своей жизни и по своим знаниям они отличались от других. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духа. Саддукей в переводе значит «праведный», ибо «седек», «цедек» – праведность. Они сами называли себя праведными. Конец цитаты. Далее нам придется более подробно говорить о саддукеях и о фарисеях. Теперь ограничимся этим истолкованием. Единственное, что хотелось бы добавить здесь, по мнению крупного израильского историка Луи Финкельштейна, фарисеи были, выражаясь античным языком, плебеями, а саддукеи – патрициями. Итак, Иоанн Креститель обличает их, поспешивших креститься у него. Далее он предлагает им: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Матфея, 3 глава, 8-9 стих. Словами «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» Креститель указал, по истолкованию блаженных Иеронима и Феофилакта, на язычников, которые, скорее, по долгу службы должны были там находиться. Вероятнее всего, это были римские центурионы, которые всегда дежурили при большом скоплении народа. То, что иудеи кичились своим происхождением от Авраама, мешало ему видеть, насколько сильно они отличались от своего праотца. Блаженный Феофилакт пишет: «Им служило к погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение». Конец цитаты. На самом деле, то, что эти люди происходили от патриарха Авраама, только усиливало их вину. Сказано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешься идолов, святаствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, 2 глава, 17-24 стих. И далее мы читаем следующее предостережение саддукеям и фарисеям, произнесенное Иоанном Крестителем: «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Матфея, 3 глава, 10 стих. Блаженный Феофилакт неожиданно истолковывает эти слова в их применении к жизни христианских общин. Феофилакт пишет: «Секирою предтеча называет суд Христов, деревьями каждого из нас. Итак, неверующий за это свое неверие посекается с корнем и ввергается в гиену. Всякое дерево, хотя бы оно от Авраама происходило, не приносящее доброго плода, не сказал не принесшее, но не приносящее, ибо всегда должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а сегодня похищаешь, то ты не угоден Богу. Таково дерево срубается и бросают в огонь, то есть в огонь гиены». Конец цитаты. Не надо удивляться, братья и сестры, что святые отцы многие обличительные слова из Ветхого Завета, из Писания, из Библии, относящиеся к иудеям, воспринимают как относящиеся к христианам. Сказано: «Все, что происходило с ними, то есть с древними иудеями, как образы о написанном наставлении нам, то есть христианам, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. В настоящее время в нашей церкви появились либеральные крылья представителей духовенства, которые проповедуют прогрессистские идеи о будущности христианства. Эти либералы в рясах уверовали в некое побеждающее христианство и много говорят о нем, совершенно забыли о побеждающем Христе, Сыне Божием, учат нас слова Божие. Сам Сын Божий учит нас. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То есть мы ничто без Христа, и чем-то можем быть только в нем. Прогрессистские батюшки проповедуют теологию процветания и обогащения. Начитавшись протестантских и неопротестантских книг, они уверовали в свою особую роль и особую роль христианской молодежи в деле, как они говорят, спасения церкви. Безумцы. Они не знают, что церковь не спасают, а в ней спасаются. Как и не знают и того, что молодежь есть самая незрелая в духовном и нравственном смысле часть наших православных общин. Когда царь Роваам вместо того, чтобы сделать ставку на старцев, сделал ставку на молодых людей, которые его окружали, он расколол народ Божий на два царства, на Иудею и Израиль. И это был страшный великий грех. Проповедуя прогрессивное, во всем сомневающееся богословие, они, прогрессисты, очень походят на саддукеев. Высшая иерархия Иерусалимского храма вся была из саддукеев. Эти архиереи презирали простой народ и низшее духовенство. В своих мечтах и самомнениях они так оторвались от реальной жизни, что встреча их со Христом имела место только после его заключения под стражу. Но и тогда они не поняли и не увидели истины. Другая крайность – батюшки-консерваторы. Эти наши отцы могут часами говорить об антихристе и ни разу не вспомнить о Христе. Пришествие Сына Дьявола их занимает и волнует более, чем пришествие Сына Божия. Впав в чемоданное настроение, они всем рекомендуют жить так, как будто завтра или даже сегодня весь мир провалится в гиену огненную. Запрещают вступать в брак и рождать детей, как они думают, в преддверии конца света. Подобное поведение напоминает другую крайность в иудаизме первого века, а именно фарисейство, зелотство и есейство. Далее Иоанн Креститель начинает говорить о Христе. «Я кричу вас в воде и в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Святой Иларий Пиктавийский пишет: «Крещением в Святом Духе предстоит пройти через огонь суда, ибо лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Лопата необходима для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житнице, указывают на то, что суд находится во власти Господа, а солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне». Конец цитаты. Далее Иоанн Креститель восклицает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житнице, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих. Святые отцы учат, что огонь Божий один, но каким-то таинственным образом для одних людей он является обжигающим и попаляющим, и не источником света, черный огонь. Для других этот же огонь просвещающий, согревающий и вдохновляющий. Об этом писали святой Андрей Кесарийский и преподобный Макарий Великий. Слова Предтечи: «А солому сожжет огнем неугасимым», блаженный Феофилакт истолковал следующим образом: «Неугасим этот огонь, поэтому ошибался Ориген, когда говорил, что будет конец наказанию». Конец цитаты. В наше печальное время учение еретика Оригена открыто проповедуют, безответственно, на некоторых приходах и даже в учебных заведениях. Далее следует у апостола Матфея описание события, церковное наименование которого «Богоявление» или более привычное для людей мирских «Явление Христа народу». Апостол Матфей пишет: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“» Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-14 стих. Блаженный Феофилакт объясняет поведение Иоанна Крестителя, который попытался удержать от обряда миквы крещения Господа Иисуса Христа. «Препятствует же ему Иоанн для того, чтобы видящие не подумали, что и он, как один из многих, крестится в покаяние». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Матфея, 3 глава, 15 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти же слова: «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю Иисусу принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы, так как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святаго Духа во время крещения верующих». Конец цитаты. В Евангелии от Луки сказано: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: «Господь крещается, будучи 30 лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом детском возрасте много неразумия, во втором юношеском сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества – любостяжание. И так Господь выждал этот возраст, чтобы через все возрасты исполнить закон и освятить нас». Конец цитаты. А что значит «освятить нас»? То есть Господь Иисус Христос своим детством освятил детство каждого из нас, своей юностью освятил юность каждого из нас, своим мужеским возрастом зрелые годы в жизни каждого человека освятил. И далее: «Тогда Иоанн допускает его, и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. Данное событие, крещение Господне, называется и днем Богоявления, потому что человек Иоанн Креститель первым из всех людей созерцал столь явственно тайну Триединого Бога, тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана «Верую, потому что абсурдно», то есть более чем непостижимо. Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана особо, зрит Духа Божия, который сходит, как голубь, особо, слышит глас Бога Отца с небес глаголющий особо. Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным, трисиятельным светом триединого божества. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне. В крещении показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение, Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне, а небеса открываются, и через движение видимых составных частей, а для духовного взора о них Иезекииль о небесах говорит в начале своего свитка, что они были открыты, а голубь воссел на голову Иисуса. Конец цитаты. В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, так в текстах Ветхого, так и в текстах Нового Завета. Прежде всего обратим внимание на тексты из книги Бытия, где сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1.26. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Бытие 3.22. Здесь о Творце говорится во множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что Бог сотворил человека. По подобию Божию создал его. Бытие 5.1. Возникает, братья и сестры, звучание некого единства во множестве и множество в единстве. В самой же полноте человеческой природы это единство раскрывается в троичном множестве начал единой человеческой жизни. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То же самое мы видим и в следующем тексте. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь». Бытие, 11 глава, 7-8 стих. Здесь глагол «сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» Яхве в единственном числе. Опять мы слышим о неком единстве во множестве. Более того, первый стих Библии на еврейском тоже свидетельствует о единстве во множестве. «Берешит бара Элохим эт гашамаем вэт гарец». Дословный перевод данного стиха следующий. «Прежде сотворил они», здесь можно перевести «боги», «с небом и с землею». Как мы видим, еврейский глагол «бара» сотворил в единственном числе, а само первое имя Бога в Библии «Элогим» во множественном числе. Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе «бара» сотворил. Арамейское слово «бар» означает «сын», то есть Бог Отец сотворил мир сыном своим. Это не противоречит учению Нового Завета о Господе Иисусе Христе. Сказано: «Я открыл всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Послание к Ефесянам, 3 глава, 9 стих. В то же время и о Святом Духе сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Бытие 1.2. Итак, при сотворении мира присутствует и Отец, и Сын, и Дух Святой. При сотворении первого мира. Они суть единый Творец. О подобном единстве во множестве, о множестве лиц Святой Троицы говорит и следующий стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил, не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Это пророк Исаия, 48 глава, 16 стих. Но при этом нам известно, что первый мир пал через грехопадение наших прародителей Адама и Евы. При начале восстановления Царства Божия Иисусом Христом и на земле, как на небе, мы видим, как и при начале первого мира Духа Божия над водами слышим глагол Творца из Рим Сына, о чем мы прочитали выше. Учитель церкви Тертуллиан в своем слове о крещении обращал на сие внимание, что и первый мир творится при водах, и парение Духа Святаго, и второй мир Нового Завета творится при водах и действием Духа Святаго, Бога человечеством, Иисуса Христа и волею Бога Отца. О создании человека сказано, что этому созданию предшествует собор всех лиц Святой Троицы. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1 глава, 26 стих. Блаженный Августин в своей книге «Беседы на бытие» подчеркивает, что слова «по образу» в единственном числе показывают, что существует единая сущность божественная. Однако, когда Бог говорит «нашему», Он показывает, что один и тот же Бог не просто один, но существует более чем одна Его ипостась, личность. «Явившись Моисею, Бог таинственно сказал», указав на свою троичность словами: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3 глава, 6 стих. О прославлении Бога серафимами сказано: «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу, и говорили: свят, 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 Господь Саваоф». Трижды чествуют единого. Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Это пророк Исаия, 6 глава, 2-3 стих. Трекратное прославление единого Бога нечто собой символизирует. Грамматическая конструкция следующего предложения тоже интересна в свете рассматриваемого вопроса. Сказано: «Из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Это послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Подобная конструкция в другом же стихе: «Все им и для него создано», Колоссянам 1:16. Прямая цитата по данному вопросу: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Евангелие от Матфея 28:19. Даже главная заповедь о единстве Творца: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть», Второзаконие 6:4. А на жидовском языке она звучит «Шма Исраэль Адонай Элокейну Адонай Эхад». Оканчивается словами не «Господь один», а «Господь един Адонай Эхад». «Эхад» означает именно «един», хотя иногда это слово и понимается как «один», но скорее «один», «одно», как начало череды неких множеств. Множеств, соединенных чем-либо друг с другом или во имя чего-либо. Маймонид понимал опасность этого слова для иудаизма. И когда рассуждал о единстве Бога в иудейском понимании, убрал это слово из 13 догматов веры иудеев. Если о вас скажут, что вы едины, думаю, вы спросите, а с кем я един? Единство фактически предполагает единство между кем-то и кем-то, или чем-то и чем-то. Сама божественная любовь, о которой сказано «Бог есть любовь», 1 Иоанна 4:8, не есть только себялюбие. Тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Напротив, Бог есть любовь. Бог Отец любит Бога Сына. Бог Сын любит Бога Отца. И Отец и Сын пребывают в любви Духа Святаго. Все три лица Святой Троицы пребывают в любви. Разве не к этой любви мы призываемся словами «Да будут едино, как мы едино»? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих. Блаженный Августин писал, «Если любовь, которую Отец любит Сына, и Сын любит Отца, невыразимо являет общность обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святаго общего для обоих словом «любовью»?» Конец цитаты. Через Духа Святаго и мы являемся причастниками всей божественной любви, по слову апостола Павла. Он пишет, «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам 5:5. Сущность Бога одна, а лиц ипостаси именно несколько, хотя в них нет счета, как учат святые отцы. Обратите внимание на следующий библейский стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Послание к Колоссянам 2:2. Некоторые считают, что счет в лицах Святой Троицы есть, так как сказано, «Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Евангелие от Иоанна 4:28. Но это Христос Иисус сказал не по божеству своему, а по своему истинному человечеству. Подобный текст надо сопоставлять с другими путем смысловых совмещений, находить золотую середину. Давайте проведем подобное сравнение. «Отец мой более меня» – Иоанна 14, 28. И другие тексты. «Я и Отец одно» – Евангелие от Иоанна 10, 30. И следующий стих. «Я не один, но я и Отец» – Евангелие от Иоанна 8, 16. Здесь явно говорится о двух природах во Христе – божественной и человеческой. То, что божественная и человеческая природа Христа при соблюдении неслиянности реально существует, подтверждают и показывают два следующих текста. «Видевший меня видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца» – Евангелие от Иоанна 14:9. И другой текст. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно». Послание к Колоссянам 2:9. Об отсутствии счета в лицах Святой Троицы, например, 1 плюс 1 плюс 1, святой Иларий пишет, «Если мы допустим сотоварищество, то есть множественность, мы исключим идею единичности и одиночества». Конец цитаты. Святитель Амвросий Медиоланский добавляет, «Когда мы говорим, что Бог один, то единство исключает множественность богов и не предполагает количество в Боге. То есть схема 1 плюс 1 плюс 1 недопустима. Схема 1, 2, 3 еще более недопустима. Приемлемо только 1 равно 3 или 3 равны 1. Следовательно, когда Сын Божий страдал, возрастал, алкал и жаждал, то здесь проявлялась его истинная человеческая природа. А когда мы читаем: «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если вы не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Это Евангелие от Иоанна 8:24. Сравните с Второзаконием 32:39 и с пророком Исаии 43:10. По-гречески «это я» звучит как «я есмь». Речь идет о том, в руках которого и жизнь, и смерть. Он сам говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь». Откровение, 1 глава, 18 стих. Есть подобные свидетельства о Христе и в Ветхом Завете. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Это книга пророка Иеремии, 23 глава, 5-6 стих. Здесь имя Христа предлагается четырехбуквенным именем Яхве. Вы можете проверить это по любому изданию еврейского текста Библии. Но все же тайна Пресвятой Троицы при всей убедительности православных аргументов остается тайной веры и раскрывается в трисиятельном свете чистым и ищущим сердцам. И хотя современные либеральные богословы проповедуют христоцентризм, православное богословие остается тринитарным. Каждое молитвенное правило и каждое таинство Церкви начинается молитвенным обращением ко всем лицам Святой Троицы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это и есть вера отеческая и вера православная.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.